Глава 11, которая повествует о рыжих котятах и зайцах с кисточками на ушах, о великой пользе от сношений, о беседах между обладателями фарров, но никоим образом не упоминает о том, что если бы Аллах, велик он и славен, не запретил вина, то не было бы на лице земли ничего, что могло бы заступить его место. «Султан ждет вас, мой господин!» «Я жег становище твои!» — голос Абу-Таиба был тишиной пересохшего колодца, пустой и бесстрастный. «Я убивал детей и женщин. Я гнал коня, топча шатры, шатры твоих отцов и братьев. Смеясь в седле, я пил вино над пирамидой хурских трупов, и дол смеялся мне в ответ. И небо, и земля. А люди, былые люди без голов, считались падалью и только. Я бич твоих земель. Я бич, которым хлещут без разбору, будь ты прав или виноват. Будь горд или исполнен страха. Я Божий гнев. Или иначе, я гнев, но самого себя. Холодный гнев фар-ла-кабир. Бессмыслица монаршей воли. Огонь из зябкой пустоты, которую я ненавижу. Что скажешь, хурк?»
«Султан ждет вас, мой господин».
«Ударь меня! Ударь! Или будь навеки проклят!»
Молчание. Еще с минуту Абу-Таиб вглядывался в лицо конвоира. Скуластое лицо с кожей, навсегда потрескавшейся сетью мелких морщин. Так глядит безумец на дохлую рыбу, ожидая ответа на вопрос о смысле жизни. Затем поэт страшно рассмеялся, всплеснул руками и шагнул вперед. Малиновая сарапарда, загородка из воловьей кожи, скрывавшая от досужих глаз шатер султана, распахнулась перед ним. Шатер оказался палаткой. Да, богатой, островерхой, увенчанной сияющим на солнце шишаком, с пурпурными разводами по снегу войлока трех юрт, сдвинутых вместе. Но палатка есть палатка. Даже если рядом возвышается бунчук. Древко кроваво блестит, смоляные косы перевиты блестящими жгутами, и на каждом завязано по три узла. Абу-Таиб ожидал иного. Золотых столбов, что ли? А шест опора на худой конец пусть будет из слоновой кости. «Пусть будет», — молча согласился сам с собой поэт. «Пусть будет все, чего душа пожелает. А чего не пожелает, пусть тоже будет». Он не считал себя сумасшедшим, просто ему было хорошо в пуховой облачности, в спокойствии без прошлого и будущего. Ему было хорошо в плену. Привычно. Полок оказался откинут, стража отсутствовала, и из темноты палатки доносилось еле слышное урчание. Абу-Таиб пожал плечами, прежде чем окунуться в темноту, лгунья. На поверку она оказалась достаточно светлой. Лампады, вещие птицы хумай с фитилями в клювах и брюхом полным зигирового масла, висели в углах, гоняя шелковые тени от стены к стене. А на ковре, чей орнамент то и дело всплескивал серебром нити, сидел человек, играясь с котенком. Рыжим, непривычно крупным и лобастым. Котенок кувыркался, ни в какую не желая дать почесать себе живот. Четыре лапы вовсю били по воздуху и по руке человека, но когти выпускались еле-еле, чтобы не испортить игру. Вокруг головы человека, звездной пылью падая на узкие плечи, светился нимб. Абу-Таиб заморгал, затем протер глаза. Нет, нимб никуда не делся, мерцал себе ночным небом пустыни, и в свечении то и дело пробегали багряные сполохи. Когда человек повернул голову, нимб дрогнул, пропал на мгновение, но сразу объявился снова, и багрянец сменился тусклой синью, сабельным металлом. «Я счастлив видеть брата моего отца», — сказал человек с нимбом. Котенок фыркнул и ударил лапой, ему хотелось играть дальше. Абу-Таиб оглянулся через плечо. Нет, никакого брата чужого отца за спиной не стояло. И вообще никого не стояло. «Кого счастлив видеть, мой господин?» — осторожно поинтересовался поэт. «Если бы кабирское шахство было ровней Харзе, я бы назвал тебя братом». Человек с нимбом отвернулся и ловко ухватил котенка за шкирку. «Но это не так. Поэтому я зову тебя дядей. Входи, дядюшка, входи и брось величать меня господином. Особенно наедине. Между обладателями фаров это не принято». Мерцание нимба усилилось, в нем замелькали игривые огоньки, и котенок кубарем полетел в дальний угол. Жалобно пискнув, зверек забился под кошму, лишь изумруды глаз сверкали оттуда. «Подходи!» — повторил человек с нимбом. Абуд-Таиб медлил. Если все происходящее до сих пор представлялось дурным сном, то сейчас сон окончательно превращался в кошмар. В видении лабиринт, откуда нет выхода, а в каждом укрытии ждут святые халифы прошлого с ореолами в круг чела, готовясь кривыми ногтями вцепиться тебе в глотку. Поэт поднял руки и тщательно ощупал собственную голову. Тюрбан, повязанный взамен отобранного шлема, волосы, уши, затылок — все как обычно. «Он слегка отдает в голубизну», — человек с нимбом не без интереса наблюдал за братом своего отца. «А внизу похож на кольчужный назатыльник, только длиннее».
«Кто?»
Пройдя вперед, Абуд-Таиб уселся на ковер и скрестил ноги. В конце концов, не все ли равно, как разговаривать со святыми плодами воображения, стоя или сидя? Особенно если ты брат их отца, да простятся ему былые прегрешения.
«Фарла Кабир. Я видел его однажды, 40 лет назад, на переговорах относительно спорных земель между Кабиром, Харзой и Дурбаном. Я тогда впервые встретился с Кейкабадом, твоим предшественником. С тех пор он совсем не изменился».
«Предшественник?»
«Фар».
«И тебя, сын моего брата, о котором я скорблю всякий час и всякую минуту, тебя это не удивляет?»
«Что Фар остался прежним?»
«Ничуть».
«А тебя?»
Поэт вдруг резко вскочил на ноги. Едва ли не бегом он пересек палатку и вновь оказался у выхода. Никто не остановил его, не преградил дорогу. Абуд-Таиб остановился сам и долго смотрел на султанский бунчук. К сожалению, тихое блеяние ему не почудилось. Под красным шестом сидел баран, и пальцы солнца тихонько перебирали драгоценное руно. Вспышки бегали от шерстинки к шерстинке, от завитка к завитку, крутые рога отягощали мощный лоб, и одна мысль о кебабе из этого вожака стад казалась кощунственней, нежели идея осквернения могилы пророка, да благословит его Аллах и приветствует. К бараньему боку тесно прижался заяц, длинноухий бегун, чей мех отливал шафраном. Морда зайца была вытянута больше обычного, на кончиках ушей трепетали серебряные кисточки, а круглые плошки глаз горели знакомой зеленью, кошачьей, хищной.
«Там баран?» — прошептал Абуд-Таиб, забыв обернуться. «Клянусь чернилами и каламом! Клянусь днем страшного суда и укоряющей себя душой, ибо воистину человек всегда остается в убытке. Там баран и заяц».
«И это мой заяц», — брюзгливо заметил человек с нимбом. «Отойди и не раздражай его. И меня. Все-таки помни, ты у меня в плену. Значит, веди себя соответственно, как подобает венценосному шаху Кейбахраму Фарла Кабир».
«Заткнись, призрак! Наваждение умолкни! Я поэт Аль-Муттанаби! Я злосчастный неудачник! Я лежу в песке пустыни, видя сны о шахском троне, о великой благостыне, о насмешке злого рока, о презрении Аллаха! Я ничтожный из ничтожных! Я мечтаю, чтобы ныне, присно и вовеки на своя вернулись круги ложь и правда, боль и сладость, богохульство и святыня! Я хочу огня гиенны, что и в бездне не остынет!»
Человек с нимбом восхищенно цокнул языком.
«Если бы я умел так играть словами, — спросил он у котенка под кошмой, — разве я хотел бы быть султаном Харзы, Баркуком Зуязаном?»
Котенок согласно мяукнул.
«Он тоже не очень-то хотел быть кошачьим владыкой. Он хотел игры и молока».
Баркук-харзиец томился от скуки. Это началось давно, и самые надежные снадобья бессильны были изгнать гостью самозванку. Во рту всегда было кисло, оскомина сводила челюсти ужасной зевотой, и даже искусно приготовленный кавардак, жаркое с морковью, бататами, айвой и еще лунный заяц знает с чем, казался пресной лепешкой. Драгоценности тускнели, едва на них задерживался глаз, и все чаще перстни летели в отхожую яму, а серьги с ожерельями раздаривались кому ни попадя. Травля барса не веселила, роскошь одежд утомляла, а песнопения льстецов вгоняли в сон. Посещения гарема стали реже, будто капель затихающего ливня, пока не прекратились вовсе. Смуглянки с дубанских равнин, гибкие дочери хуркских степей, светловолосые лаулески, купленные за большие деньги — все они маялись в бассейне 40 девушек, утешая себя противоестественными ласками и сладостями. Царственный супруг не призывал их к себе, презрев искусство неги. Упрекнуть султана в том, что его мужская природа изжила сама себя, мог только умалишенный, но... Жон постигла грустная участь еды, перстней и одежд. Баркук сперва стал кривиться, после раздаривать, а там и вовсе забыл.
«Расскажи мне о пользе сношений», — как-то велел он личному знахарю в надежде от пользы перейти к желанию. «Расскажи без утайки, и я набью твой рот жемчугами, а потом подарю юную невольницу из Кимены, чьи бедра округлые, а нрав кроток. Я слушаю».
«Поистине в совокуплении великие достоинства и похвальные дела», — возопил ободренный знахарь, уже представляя себе округлые бедра вкупе с кротким нравом, а лучшего сочетания трудно себе представить. «Оно облегчает тело, наполненное черной желчью, успокаивает жар страсти, веселит сердце и гонит прочь тоску, но умножать число сношений в дни лета и осени вреднее, нежели в дни зимы и весны».
«Отлично!»
Баркук велел позвать сразу трех жен и заставил красавиц плясать перед ним и знахарем, вертя животами.
«Продолжаю кладезь знаний и поведай мне теперь о вреде сношений».
«Частые сношения ослабляют зрение».
Во рту у знахаря разом пересохло, он опустил глаза долу, дабы не видеть искушающие пляски, и хрипло затараторил.
«От них рождается боль в спине и голове, особенно опасно сношение с больной или старухой. Берегись, берегись сношений со старухой, это одно из дел убийственных».
Баркук вздохнул. Танец жен утомлял, дурак знахарь утомлял еще больше, и надежды на развлечения улетучивались рассветной дымкой. Рот знахаря был честно набит жемчугами, невольница отошла в его владение, доведя нового хозяина до удара всего лишь за 2 месяца. А сам султан набрал было в гарем с дюжину старух, вдруг запретная разгонит тоску. Старухи надоели почти сразу. И все чаще вспоминалось харзейцу. Степь, заклятая степь бойцов, куда после долгих мытарств в горах без названия их привели жрецы лунного зайца. Их, восьмерку взыскующих трона, близких и дальних родичей умершего на днях Джалала Зуязан, обладателя Фарра. Метелки дикого овса вдруг расступились перед ними, и серебряные кисточки чутко затрепетали на ушах небывалого зайца. Шафрановая шкурка мелькнула совсем рядом, потом дальше, еще дальше, спелым абрикосом являясь в травах, и хурги ринулись вдогон горяча коней. А солнце над ними желтело старым динаром, шло пятнами и рытвенными, больше напоминая луну. Безумную луну, которой вздумалось средь бела дня прогуляться по небосводу. Таково было испытание. Они с зимним бураном мчались по степи, не видя ничего, кроме вожделенной цели, мало-помалу разъезжаясь в разные стороны, топча этот простор окоем без конца, без краю. Их было 8, и зайцев было 8. Нет, не было. Их стало 8, о чем не стоит поминать в суе. А потом молодой Баркук наотмашь хлестнул добычу камчой, в кончике которой была зашита капля свинчатка, и едва успел отпрянуть. Оскаленная морда зайца хищно бросилась ему в лицо. Он сидел на взмыленном коне, изумленно моргая, а перед ним на коленях стояли жрецы. Обратно в Харзу вернулся султан Баркук Зуязан. Один. Да, все чаще теперь приходила на ум Баркуку далекая степь бойцов, дикая гонка за призраком мечты, терзая его долгими ночами до самого утра. И все чаще он вспоминал их, своих братьев и дядьев, окунувшихся в бешеную скачку, в горький аромат полыни, чтобы сгинуть без вести.